Эсфир, вторая глава. Хотел немножко рассказать тогда истории Эсфира. Вот. Евреи были там в Кремстве, но в Вавилоне. И у царь Вавилона, или Персии, персидский, точно, была жена, это Астинь. И она как-то не хотела спать с ним, не хотела быть с ним. И так они сделали какой-то конкурс. Давайте найдем новая достойная жена для царя. И вот тот еврейка Эсфир, она вот была выбрана. У ней была тетя, тот Мардохей, тоже еврей. И он как-то ей воспитывал. Ладно, она стала королева, можно сказать, персидский империя. Но она скрывала факт того, что она еврейка. И тот Мордехай, как мы как раз прочитали, 21-22 стиха, узнавал какой-то бунт, какой-то план убить царя. И царь был очень благодарный, но он как-то не дал Мардохей ничего из-за этого. Потом явились Аман, какой-то министр у царя, и он хотел уничтожать все евреи. И он не знал, конечно, что Эсфир была сама еврейка. Итак, получилось так, что он начинал все это, эти планы уничтожать весь еврейское население. И, конечно, Мардохей спросил у Эсфира: ну давай, попроси у царя и покажи, что ты сама еврейка. Она очень переживала это делать. Не хотела. В конце концов, приглашала это царь и Аман на какой-то пир с ней. Но она как-то не смогла, не смелся как-то прямо спросить. Они спросили: а что ты хочешь? Она сказала: ладно, прийти завтра на еще пир. Хорошо. И эту ночь тот царь не мог спать. И он вспоминал, что да, какой-то Мардохей мне очень помог, когда людей хотели меня убить. Он сказал Аману: давай, есть такой человек Мардохей, дай ему огромную награду. И Аман начинал понять, что он как-то, все его планы в конце концов не получается. Потом, в следующий день на пир, Эсфир открыто сказала: царь, тот злый Аман, он хочет уничтожать меня, потому что я еврей и тоже еврейка. Итак, царь перевернул все его заповеди насчет уничтожения евреев и убил Аман. И истории кончатся, все евреи как-то очень популярно, все дали им деньги и подарки и всякие. Но то, что интересно в этом книге, мы никогда встречаем слово «Бог» нигде в этом книге. Почему-то странно. Почему? Я думаю, почему? Потому что Бог хотел показать, что Он работает в нашей жизни через провидение. То есть Он не прямо так работает в нашей жизни. Мы сможем и тоже иногда рассказать наши истории и думаем, а где Бог? На самом деле, где Бог в моем жизни? Почему Он не так сразу явился для меня? И то же самое здесь. Бог, само слово «Бог» мы нигде не встречаем в этом книге. Хотя это очевидно, что Он работал. Но как Он работал? Он здесь не работал через чуды. Он работал через ситуации, через факт того, что, допустим, смотрите, шестая глава, первый стих. В ту ночь написано на русском: в ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей и читал их пред царем. И тот царь нашел там, что Мардохей ему помог. Несколько раз в книге Эсфира у нас есть четыре слова вместе. И первая буква этих слов — это Яхва-Ха. Это слово Яхвей. То есть То есть эти вот четыре буквы являются имя Божие, Яхве, на еврейском языке. И несколько раз в течение этого книги мы встречаем четыре еврейских слов, где первая буква это Е, второе это Х, третье слово начинается на В, и четвертое слово начинается на Х. Чтобы у нас есть тот имя Божие, но это как-то там, но спрятано, скрывано там, внутри этого, но структура языка. И так, допустим, здесь, где написано, что тот царь не может спать, не мог спать тот ночи. Вот это пример, где у нас есть эти четыре буквы вместе, которые значит Яхве. То есть, значит, что Бог там был. Факт того, что тот царь не мог тот ночь спать, и начинал размышлять о своем жизни, и вспоминал, что Мордехай ему помог. Там Яхве был. Факт того, что царь не умел спать, как иногда мы просто не сможем проснуться, мы не сможем спать, это все-таки от Бога. Но я имел в виду, что как Бог действует в жизни его народ, это всегда так непрямой. Поэтому я вижу кое-что общего с нашими опытами сегодня. Потому что Боги тоже в нашем времени, кажется, не делают чудеса. Он всегда работает более мягкий, более не так прямой. Но его имя, как печат, есть там, в нашей жизни. Просто надо размышлять и это видеть. И тем более, кажется, что Эсфир не была такая сильная верующая женщина. Это, по-моему, очевидно из-за того, что она скрывала факт того, что она еврейка. Мы здесь 2 глава, 20 стих читали. Эсфир все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем. Тем более, Мордехай, ее дядя, который воспитывал ее, его имя очень похоже на тот слово «мардук». То есть у персидской империи у них был бог, но идол, Мардух. И его имя в принципе одно и то же. Просто еврейские формы этого имя. То есть кажется, что он отошел немножко от Бога. Он начинал Мардух верить. И тоже в самом слове «эсфир». Это значит в принципе «звезда». И это тоже какое-то предложение, что это говорится о какой-то бог. Но идол, который она верила. То есть она не была такая сильная. Тем более, она стремила быть королевой Персии. Когда на этом же время жил Даниил. И Даниил, его жизни как-то в параллели с этим Эсфира. Помните, как он был там, как молодой человек, они предлагали ему все пищу, чтобы он будет стать красивее. И он сказал, нет, я не буду это кушать. Я уповаю только на Господу. Она наоборот. Она с радостью приняла все то, что эти вавилонцев и персидские, все то, что они предлагали ей. И тем более это видимо, что она спала с этим царем. Он взял, другая девочка, каждый вечером, видите, в 14 стихе, вечером она выходила и утром возвращалась в другой дом женский. И она это добровольно сделала. Она это хотела. Она хотела стать королевой. И Даниил, наоборот, он не хотел власть в Вавилоне. Он не хотел связаться с этими идолопоклонства и всякие. Итак, она не была такая сильная верующая. И тем более, когда она хотела в конце концов, кое-что сказать царей, что, пожалуйста, я тоже еврейка, пожалуйста, не трогай, пожалуйста, еврейский народ. Не написано, что она молился. Не написано. Мы как-то ожидаем, что она, написано бы, что она сильно молился. Там не написано, что она так сделала. Итак, я вижу, как во время, когда Бог не сделал такие открытые чудеса, он выбрал такая мирская, можно сказать, женщина, которая, наверное, в сердце, на самом деле, веровала. И ей использовал, чтобы спасти свой народ. Итак, очень похоже с нашей жизнью, что мы тоже являемся довольно слабыми, кажется, верующими. Но это не то, что мы совсем не верующих людей, а Бог и тоже готов нам использовать. Хотя мы и тоже живем на такое время, когда, кажется, Бог не делает прямые чудеса. Он более скривенно работает. Нам надо размышлять и понять, что да, допустим, как Мордехай, мы читали 21-22, когда он узнал о каком-то предательстве, какой-то план убить царя, он случайно это узнавал и сообщил царей, чтобы это не случилось. И царь забыл ему наградить для этого. Он не дал ему никакой награды, награждения для этого. И поэтому потом, когда царь не мог спать, он вспоминал, что да, Мордехай это сделал, я хочу кое-что приятное для него делать. И в этом же день пришлось так, что Эсфир сказал, мы евреи. Я еврейка, и Мордехай тоже еврей. И, пожалуйста, не делай, чтобы то, что тот Аман хочет, и уничтожать весь еврейский народ в вашем империи. Итак, видите, как Бог работает, не так прямой. То же в нашей жизни. Если смотришь обратно, начинаешь размышлять, подумать, как Бог действовал в твоем жизни, ты начинаешь понять, что да, на самом деле, Бог есть на свете. Хотя Он не так прямой явится перед нами, чудесами всякие, как, но Он иногда сделал раньше. Итак, нам не надо как-то быть удивлен, что мы не видим чудеса, что мы не видим такое, открыто рука Божия в нашей жизни. Потому что Бог, это не значит, что Бог не действует. Поскольку мы размышляем о нашем жизни, зачем я сегодня здесь? Мы сможем каждый задать себе такой вопрос. Почему я здесь? То через время мы начинаем понять, что на самом деле Бог есть на свете. Он работает так вот, на таком маленьком масштабе. Допустим, ты смотришь на очень красивую картину или какую-то художественную работу. Ты видишь, что красота этого, это зависит на детали. Зависит на таком маленький масштаб работы, который тот художник сделал. И я вижу тоже в нашей жизни то же самое. Что Бог работает, Он на самом деле действует, но очень потихонечку. И поскольку мы читаем Библию, поскольку каждый день размышляем, поскольку каждый день у нас есть какой-то контакт на самом себе, то мы начинаем видеть, на самом деле Бог на работе со мной. Но это все не сразу. Мы все хотим все сразу, как раз и все. Но это все не сразу. Но все равно Бог есть там, на работе. У кого есть еще комментарии? Юра.
Когда мы смотрим на историю Эсфир, описанную здесь в этой книге, и сопоставляем, Остинь и Эсфир. Вот что тут, поверхностно, что мы видим? Что говорится об Остинь? По-людски, она была очень красива, потому что она была очень красива. Что говорится об этом же про Эсфир? Она была красива станом, и пригожа лицом. То есть, судя по тому, как это говорится, что Остинь была, чисто такой визуальной точки зрения она была гораздо привлекательной. Но не было у Остинь чувства такого меры. Она получила, потому что она была красива, она что-то получила от царя, и она уже перешла в такую стадию, когда она хотела что-то уже, через это все иметь. И, она воспротивилась, она не пришла на этот на бал, на праздник, на пир, на который. А в то же самое время, что касается Эсфир, перед тем, как войти в царю, она могла попросить там все, что угодно, там, да, ей было бы дано, но она не просила ничего, кроме того, ну, о чем ей сказал этот евнух Гегай. То есть ничего особенного она не спросила, то есть повела себя совсем по-другому. Ну и тут мы видим, к чему привело одно поведение, другое. Теперь в глазах Божьих, ну, человек, ну, какой-то человек, но он красив в глазах Божьих. И он получает за это, за свою красоту, он получает от Бога. Но если человек начинает немножко как-то это недооценивать или переоценивать свои, вот то, что любовь Божия идет на мне есть, и теперь я могу как-то по-другому уже меняться. Ну, мне кажется, что это с Богом такая история, ну, не может. То же самое, как вот со Стань. Ничего хорошего из этого не получится.
Спасибо огромное.
Сам царь блудил, что ли?
Он был царь. Его прав выбора. Володя?
Я-то немножко расширю по-своему.
Пожалуйста.
Тут мы наговорили за имя Бога, Яхве, да, кажется. В еврейском языке, да, это Титагамо, четыре буквы имеет. Но что он обозначает? Вообще, почему так много мазохизм духов? То есть, да, вот. Он пишет так. Йод. Это у меня затишка. Вот четыре буквы, что они фактически обозначали? Это с Ветхого Завета тоже идет, да, кажется. Это в еврейском языке цифра 10. Но без единицы она не бывает, как-то. Алиф. Иот. Соединяет, как-то. Эни, это я. Вот пять, это буква Хэ. Не Хэ, а Хэ, да, кажется. Она обозначает цифру 5. Вау, они взаимозаменяют с буквой Б. Обозначает 2. Это хэт, опять тоже обозначает пятерку. Если вместе суммировать, получается 22. В еврейском алфавите 22 буквы, которые дают, кажется, простор и день. Мир образов, реальный мир, правописание, литература, все, кажется. Вот об этом царь и думал. И почему, когда Мордекай, кажется, обозначает, кажется, мало человек. Мы это имя вспоминаем в Новом Завете, написано, когда Иисус Христос пошел проповедь, Мордекай из-за этого малого роста залез на дерево, потому что толпа людей собралась, как-то ему не мог видеть. А Иисус Христос увидел его и сказал, спускайся вниз, я сегодня у тебя ужинать буду. Так вот, Мордекай, вот как советник Эсфир был. Эсфир — это звезда. Звезда — это звезда в небе, кажется, она полярная звезда. Обозначала север. Все зло того времени, и Иисус Христос тоже пришел, кажется, от севера. Север нес холод. И в то же время, как-то нес новшество, мир идей, мир понятий, обновление ума. И вот Мордекай, кажется, он и посоветовал Эсфир. В отношении, кажется, подсказал, в отношении на убийство этого царя. Царь потом заметил, запомнил, когда читал это, летопись текущих дней. Он вознаградил его. А Амон — это одинокий человек, величественный. Он величился своим знанием, своим причинам, как правая рука, кажется, у царя, кажется, он думал, кажется, его погубить, потому что, как существует поговорка, не руби сук, на котором сидишь, кажется, он решил рубить, уничтожить евреев. Евреи были спокон веков гонимые. Помним, Израиль, кажется, когда из Египта уходил, его там гнали, кажется, был в рабстве, немощи, и все время, по чрезвестию 40 лет, он был гонимый, презираемый, они эти новые. В основном борьба идет, кажется, из-за религии. Уничтожение идолопоклонства. Если раньше было, кажется, политеизм, то есть многобожие, а Израиль принес монотеизм, единство Божие. Они проповедовали Господа. Почему, кажется, его ненавидели, кажется, как Иисуса Христа, распяли, кажется, почему, кажется, из-за жречества. помните, это в Матфея было, нет, в Коринфянам, на послании было написано, когда на Синедрионе грецы между собой разговаривали, они сказали, как-то, мы, видите, не успеем, потому что народ успевает как-то. А кто лучше, умереть одному или всем? Всем, значит, как-то жречеству. Они лишались тогда десятины, сборов, поборов. А Иисус Христос пришел, заменил все это своей жертвой. Не надо было множество жертв, ну, животных, как-то, быков, как-то, козлов, как-то, и остальное. Они этого, как-то, боялись. Он принес, как-то, правду, как он сказал, как-то, я свет миру. Я принес суд и правду. Суд в том, что, как-то, лицемерили все. Он их как бы терял. Как Иоанн, когда Иродиада, кажется, вышла танцевать, он сказал Ироду, кажется, и я ему исполнил этот танец, твое любое желание. Она прожала голову Иоанна. Потому что Ирод женился, кажется, на, ну, своего брата жене. Иоанн за это ее обличил. За что и был наказан. Царская спесь, она всегда стояла выше. Все пророки были гонимы по тем временам. За что? Это хорошие были реформаторы. Они мир беззакония усовершенствовали в нравственном отношении. Вот об этом, кажется, царь размышлял, что лучше. Господь его осенил. Так же осеняет и нас в наше время. Подумайте о своей жизни, кажется, он. А теперь немножко, кажется, с вашего разрешения, может, не по теме я буду говорить, да, кажется, он. Отношение к церкви, да, кажется. Сегодня я вам честно скажу, у меня 6 часов